В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Сергей Лисовский к нам пришел, заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Федорович, рад вас приветствовать.
Да, здравствуйте.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А вообще по профилю вашего комитета как раз первый у меня вопрос был. Точнее, первая тема – это влияние всяких государственных мер по вводу, вот сейчас, сегодня новость была, там, технологический какой-то сбор подумывают вести, сколько было копий сломано, обутили сбор, еще какие-то там неналоговые формы каких-то дополнительных взиманий. Можно ли проследить их влияние на конкуренцию на рынке? Ведь маленькие же объективно не могут всего этого выдержать и оставляют, например, бизнес в пользу больших. Не ведет ли это к монополизации?
Мы часто об этом говорим. К сожалению, у нас отношение к монополиям у государства, скажем так, прямо расслабленно-доброжелательное. Потому что, когда начинаешь говорить о монополизации рынка, все улыбаются снисходительно. Знаете, как в свое время один политический лидер сказал, мы знаем, что он сукин сын, но это наш сукин сын. То есть мы знаем, что это монополия, но это наша монополия, да, там государственная имеется в виду. Но, к сожалению, все это плохо отражается на экономике, и наш финансово-экономический блок, в общем, получил теперь, наступил на грабли, ну, уже давно, сейчас получил еще раз. Я о чем говорю? У нас, к сожалению, наши финансисты никогда не верили в нашу экономику, в наше производство. И всегда жили на этой нефтяной и газовой игле. И что бы мы ни говорили, давайте уходить. У нас как было, там 55%, ну, до военных действий.
Да, сейчас-то поменьше все-таки.
Так оно и продолжалось десятилетия. И многое можно было сделать, но вместо этого мы с вами, ну, не мы с вами, а наш финансовый блок отправлял деньги в резервный фонд, хранил их за границей. Мы теперь понимаем, что произошло с этими деньгами. Но даже не вопрос этих денег, а вопрос то, что мы лишали нашу экономику денег для развития. Сколько можно было построить заводов, фабрик, в социальном плане, школ, больниц и так далее. Поэтому вот то, что наш финансовый блок не верил в развитие собственного производства, и что деньги можно получать не от продажи полезных ископаемых, а от налогов.
Производства.
Да, успешных предприятий. К сожалению, вот это сейчас мы с вами и имеем. Поэтому, опять же, те же монополии, почему так к ним наши финансово-налоговые структуры относятся снисходительно, потому что им проще с ними общаться. Ну, большая компания, проще смотреть.
Ну, у них и ресурсов, наверное,
считать,
больше.
Собирать, но это в первом порядке, скажем так. А если смотреть математическими терминами вторые и третьи производные, то мы же понимаем, что при одном и том же объеме производства прибыль, с которой берется налог, у монополии гораздо ниже, чем если бы это были независимые, конкурирующие между собой предприятия, которые бы жили в реальном рынке.
А у нас был когда-то период, когда предприятия жили вот именно в здоровом, нормальном рынке?
Ну, знаете, вот у нас сейчас яркий пример сельское хозяйство. У нас сельское хозяйство, почему был такой бурный рост? У нас был реальный рынок, причем не такой грубый и дикий, а достаточно цивилизованный, хорошо выстроенный. И поэтому мы сделали невозможное, реально невозможное, когда мы за 15 лет из страны, которая больше половины продовольствия завозила, это в начале 2000-х, и превратились через 15 лет в страну крупнейшего экспортера продовольственной продукции. Так. Это реальное чудо. И оно произошло в том числе из-за того, что существовала конкуренция, жесткая конкуренция, угу. был свободный рынок и было свободное предпринимательство, которое предполагает яркие, опасные в плане рисков коммерческих решений, но которые в случае их успешной реализации дают хороший результат, чего никогда не даст монополия и не даст государственное управление. И, соответственно, мы с вами вот имели эту структуру. К сожалению, сейчас у нас происходит монополизация рынков на селе, и мы уже видим печальные итоги. Ну, например, сейчас буквально вот последнюю неделю везде появилось, что у нас резко упал экспорт зерна. Там разные цифры называются, кто 20%, кто 30%. Но с учетом того, что Владимир Владимирович Путин нам поручил, имеется в виду, в стране и селянам, к 30-му году экспорт продовольствия увеличить в полтора раза, угу. понятно, что мы куда-то не туда идем. И тому есть объективные причины. Одна из них – это монополизация того же экспорта, да, когда теми иными путями были закрыты крупные экспортеры самостоятельные. Все перешло практически в одни руки, и, естественно, это плохо управляется. Главное – если независимые экспортеры показывали большую прибыль, платили с нее налоги.
Между собой конкурировали
еще. Да, мы имеем в виду совершенно обратную картину, когда крупный экспортер показывает большие убытки, и в конечном итоге государству придется за эти убытки расплачиваться.
А как получается, что когда было много экспортеров, как раз прибыль только росла, и объемы отгруженной продукции тоже росли, а получается, хорошо, остальные ушли, но кажется, что вся эта продукция теперь должна сконцентрироваться в одном, и у него какая-нибудь сверхприбыль возникнуть. Почему, наоборот, его приходится
спасать? Нет, ну, понимаете, это в учебниках еще 19 века было написано, чем монопольное управление отличается и доходностью от рыночного. Поэтому это, скажем так...
По учебнику.
Учебник первого класса экономики, и мы имеем яркую картинку, иллюстрацию, к чему приводит монополизация рынков. Поэтому, к сожалению, это происходит, к сожалению, с этим никто не борется, потому что если взять сельское хозяйство, у нас не только монополизация экспорта происходит, у нас происходит монополизация перевозки зерна, у нас практически, если брать рынок зерновозов, у нас... Где-то 70% сконцентрировано в одних руках. Угу. Вот. И, соответственно, это все взаимосвязано, это все в едином холдинге еще и экспорта. Поэтому понятно, что здесь высокие монопольные цены для сельхозпроизводителей. Ну и самое страшное, что неэффективное управление, что свойственно всем монополиям, особенно такого плана. Поэтому мы... зарегулировали сельское хозяйство. У нас, вы не представляете, сколько у нас информационных систем в сельском хозяйстве.
Информационных систем?
Да, различных. Ну, например, у нас там идет государственный учет земель сельхозназначения. Это неплохо, но всему угу. есть мера, да, когда да. вы идете учет там по 5-6 показателям одно, когда по 30 это уже чересчур. А у нас по семенам, по производству зерна, по уборке, по посевам, все информационные системы. Угу. Причем не только эти системы, как системы работают, ну, скажем, бор информации, они еще через них, Минсельхоз говорит, сколько надо удобрений, сколько надо посевов и так далее. А ведь что такое сельское хозяйство? Почему мы так активно развивались? Там было, помимо крупных агрохолдингов, там было очень много средних и малых, которые на неудобьях, на землях, которые, ну, скажем так, холдинг никогда не будет им заниматься, потому что нет логистики, нет еще там много-много всего,
что нужно. Что-то делали
все. Да, они всегда по чуть-чуть, но все делали, да. Теперь же они должны класть, использовать определенное количество удобрений, только вот эти семена и так далее. Угу. А в этом же экономика. Вот эти малыши и средняки, они находят самый оптимальный путь, который чиновник, конечно, в Москве не найдет никогда, да. Он где-то сэкономит на семенах, но добавит там удобрения. Где-то раньше посеять, где-то позже, потому что это все очень субъективно в плане погодных условий, климатических, почвенных. Ну, очень много обстоятельств, которые на месте можно учесть. Сверху никогда не спустишь. И, ну, смешно, у нас вроде бы сейчас управленцы, которые во время Советского Союза были детьми или школьниками, да, но они сейчас управляют как в худшие времена Советского Союза. То есть такого даже в Советском Союзе не было.
А с вашей точки зрения, это кризис компетенции? Это, как это, ну, не знаю, относительно какое-то комфортное существование, понимание, что ничего, в принципе, менять не надо, потому что оно и так работает, день прожило, слава богу, или что?
Нет, это безответственность. То есть вот если бы мы с вами видели, что такого-то министра сняли, потому что он пообещал руководству страны сделать то-то, то-то, и не сделал. И это публично названо. И плюс бы все чиновники реально знали, что если они обещали и не сделали, это всегда, как раньше говорили, оргвыводы. В то же время, если чиновник обещал и сделал, он, конечно, должен поощряться, и поощряться очень существенно, да? Это тоже важно. Никогда нельзя только наказывать, да, всегда надо еще и поощрять, но за дело. И за дело, которое всем понятно, даже не только этому чиновнику, но и всему окружению, и его подчиненным, и обществу. Вот когда это будет достигнуто, вот тогда, конечно, чиновник будет мотивирован не ошибаться и достигать. Пока нет боязни за результат, естественно, никакого результата не будет.
Но, с вашей точки зрения, какие события могут или какие показатели могут возникнуть, после чего придется принимать действительно системные решения и там, какую-то переоценку там, необходимости монополизации рынка производить? Может быть, наоборот, что-то там дробить, делить и так далее? Звучит, конечно, страшно, но с учетом того, что вы говорите, в общем, как будто без этого не обойтись в какой-то момент для того, чтобы на рынке...
Нет, конечно, мы придем к тому, что порядок. Все поймут, насколько монополии опасны, причем везде. Про сельское хозяйство, как для примера, как последнее, скажем так, у нас была очень достаточно рыночная отрасль, но, к сожалению, сейчас это все меняется в худшую сторону.
Тем более вы работали в сельском хозяйстве сколько
поэтому? Конечно. И, соответственно, но это происходит и в других областях, вот эта монополизация. Где-то она объективно необходима, как те же полезные ископаемые, как та же оборонная промышленность, здесь мы все понимаем. Но где-то она крайне пагубна. И мы говорили про налоги. А что такое налоги? Налоги – это успех, когда нам сейчас запрещают торговать нашими полезными ископаемыми. У нас единственный ресурс – это наше производство. Налоги от деятельности, экономики. А если нет предприятий средних и мелких, которые реально дают это, питают этот... капилляры, те, которые ведут из себя все вот эти финансовые потоки, то, естественно, и денег нет в бюджете. Поэтому мы сейчас должны, хотя понимаю, что сейчас очень сложно, сложный бюджет, но мы должны сохранять эту в хорошем смысле рыночную структуру и ни в коем случае монополиям не давать садиться нам на шею. Ну, те же удобрения все уже пресловутые, которые монопольно у нас цена, да, там. Ну, если там газ, мы понимаем, это объективная, значит, данность монополии, то уж удобрение это точно не объективное.
А вообще люди готовы заниматься, ну, вот, каким-то мелким именно производством, а не просто перекупать и перепродавать какие-то товары?
Знаете...
По вашим ощущениям.
Люди готовы, но... Зачастую, вот я сейчас по регионам езжу, у многих опускаются руки, потому что понятно, что...
Дорого.
Нет, они просто не понимают, что ждать завтра.
Никто не купит или опять сборы какие-нибудь будут или что?
Да, как поменяются правила игры для них. То есть я бы вообще сейчас не трогал ни средних, ни малых, а работал бы только с крупными налогоплательщиками, с ними бы разбирался, да? Потому что они, понятно, у них есть тяжерок, и, скажем так, они понимают, во имя чего они готовы, должны там платить. Но ни в коем случае бы не трогал, не разрушал бы то сообщество среднего и малого предпринимательства, которое существует, оно у нас так небольшое. Мы, в принципе, ну, пытались развивать это, но, опять же, вот это неверие наших финансово-экономического блока в наше собственное производство людей привело к тому, что особо мы ему не помогали. Вот. А сейчас ситуация еще более сложная, и, соответственно, я считаю, что мы должны вот сейчас не трогать средний и малый бизнес, заниматься только с крупными. Тем более, ну, смотрите, там при всем то, что у нас Центробанк считает, что банковская система основа основ, это как бы вопрос такой относительный.
Ну, у них все деньги, они, соответственно, направляют куда-то. Ну, основа основ,
то есть надо сохранить банковскую систему, тогда сохранится страна. Но если банкирам, проще говоря, считать нечего будет, как они вообще будут существовать? Они все-таки считают.
Но у них прибыль хорошая.
Да, поэтому все-таки у нас основа основ должно быть собственное производство. И когда показывает банковский сектор уже несколько лет подряд там, по 3,5 триллиона прибыли, ну, наверное, можно с ними сейчас договориться. Более того, если сейчас бюджету нужны деньги, существует же опыт таких стран, как Америка, Англия, когда во Вторую мировую войну они выпускали военные займы, да? Это честный способ займа денег у предприятий, у промышленности. И с понятным сроком, когда вернут, гарантия. Но это бы мы бы тем самым бы не тронули бы средний и малый бизнес, а предложили бы крупному бизнесу выкупить эти займы там, с понятным процентным обеспечением, понятными сроками выплаты. И это было бы честно. То есть и крупный бизнес бы тоже бы сейчас напрягся для того, чтобы помочь стране окончательно победить. И в то же время это было бы чисто рыночное решение, которое бы сохранило бы вот эту в хорошем смысле рыночную экономику.
Ну, так-то получается, по всей цепочке нужно работать, начиная с того, кто выдает займы под какие проценты, потом вопрос всяких сопутствующих расходников, там свет, газ, вода и что
еще. Нет, я имел в виду не увеличивать налоги на
средний бизнес. Да, я понимаю, конечно.
А вот те деньги, которые мы хотим сейчас получить от среднего и малого бизнеса, предложить выкупить военный займ крупным предприятиям, которые чувствуют себя гораздо лучше, и которые мы им реально помогаем. И, соответственно, мы бы решили проблемы бюджета, и мы бы сохранили вот те капилляры, которые в конечном итоге дают жизнь нашему организму, нашей экономики.
Я скорее говорю про всю цепочку, связанную с производством и со сбытом, самое главное. Мы с вами неоднократно говорили еще про проблемы реализации готовой продукции, потому что есть торговые сети, которые не будут у маленьких предприятий ничего покупать, как бы кто-то не пытался ничего отрегулировать. Маленьких магазинчиков каких-то нету, ловчонок очень мало, и в итоге получается, что там один фермер, ну что, это как бабушка, которая вот все в деревне 20 домов знали, что она корову держит, ну так, наверное, уже никому не интересно
приходить. Да, я согласен, делать. Но это уже другая тема, если мы будем все темы перебирать.
Нет, про сельское хозяйство в данном случае.
У всех руки опустятся. Нет, любую тему надо рассматривать в отдельности, ну, понимая, что есть окружение проблем, и находить пути решения. По реализации это тоже большой вопрос, но это как бы отдельно надо разбираться. Тут еще появляются маркетплейсы, которые еще хуже торговых сетей.
Еще хуже,
да? Да, еще хуже.
Я считаю, вроде бы как раз там
свобода как-то побольше. Понимаете, маркетплейсы реально вымывают качественный товар. То, что делали торговые сети, я говорил, но они это делали, скажем, не так быстро и не так нахраписто. А то, что мы видим в маркетплейсах, когда там один и тот же товар присутствует в сотнях вариантах, и в десятках разных цен, причем с серьезными колебаниями.
Причем произведено не тут, а в Китае.
Ну, это уже другой вопрос. То, соответственно, понятно, что потребитель не знает, какой товар реально, потому что он выглядит одинаково, он назван одинаково, а стоит по-разному. Но, к сожалению, потребитель выбирает цену, и в результате мы с вами приходим, что вымывается реально качественный товар того или иного наименования, и производитель просто погибает, который качественный продукт. Либо он,
нигде сбыть
либо он тоже должен производить такой же контрафакт в конечном итоге, да, как покупают наши граждане на маркетплейсах, думая, что это качество. Соответственно, и контроль очень сложно. Если все-таки в сети ты можешь взять в руку, если взять продовольствие, потрогать и посмотреть, то на маркетплейсах ты лишен этого удовольствия, и в результате ты, конечно, приходишь к тому, что мы будем терять реальных производителей. А вот это вот очень серьезная проблема.
То есть им просто негде будет сбывать свою продукцию? Они не конкуренты
китайцам? Нет, просто качественный производитель, он просто будет не нужен, потому что если один тот же товар под одним и том же названием с той же одинаковой картинкой, то люди берут более дешевый. Соответственно, если ты производишь качественный товар, у тебя себестоимость выше, соответственно, ты всегда будешь проигрывать. У тебя остается либо, опять же, производить такой же некачественный, но выглядящий более-менее, либо закрыть. У нас, кстати, вот знаете, сейчас вот такая статистика мне попалась, я еще внимательно не изучал. У нас в течение года увеличилось предбанкротное состояние предприятий, которые получают различную помощь средних и малых, 3,5 раза.
Почему? Как думаете? Ну,
вы сами подумайте.
Не справляются. С нагрузкой не справляются, скорее всего.
Ну, потому что не надо их трогать.
Не надо
их сейчас трогать. Им надо дать возможность развиваться и хотя бы выжить. Потому что помимо налогов, это еще рабочие места, это еще освоенные наши территории. Потому что мы уже видим, что происходит в мире, и концентрировать, даже вот если взять этот аспект, концентрировать огромное количество жителей страны на очень маленькой территории, если взять Москву, это просто опасно.
Нужна децентрализация.
Ну, конечно. Ну, и в экономическом плане она необходима, но если ее кто-то не видит в экономическом плане, некоторые почему-то считают, что не нужна, то уж подумайте хотя бы в военном. Я в свое время, когда, по-моему, приводил пример, когда разрушали старые хлебокомбинаты.
Ну, они... Да, я помню, вы говорили.
Да, и когда все говорили, а вот у нас пекарня в каждом магазине. Ну, во-первых, не совсем другой хлеб. Ну, это как бы одна история. А потом я говорю, слушайте, а если война, кто у вас будет мобилизационный план выполнять по продовольствию? На меня смотрели как на идиот, вот реально. А это было всего лишь 8 лет назад.
То есть какие-то просто даже пищевые производственные мощности могут стать каким-то системообразующим
для малых... А их многие комбинаты закрыли, вот эти хлебокомбинаты, которые были при Советском Союзе, которые обеспечивали продовольствием, хлебом в период сложных ситуаций в жизни страны, их многие закрыли, потому что стали убыточны. Ну, оборудование, во-первых, устарело, оно энергоемкое слишком. А во-вторых, вот эти вот хлебопекарни в торговых сетях, которые из концентратов, из полуфабрикатов, не российских, а импортируемых, выпекают всякие булочки, хлеб, и который, естественно, другого качества. И мы удивляемся, почему, если ты его вытащил, он через час уже черствый. То они гораздо выгоднее в плане стоимости та же, а затраты гораздо меньше. И была программа, чтобы эти предприятия вот неэффективные, значит, закрывать. А многие из них находились в местах, которые удобно потом там сделать что-то более выгодное. И, соответственно, плюс они же с сетями, там же энергомощности большие подводятся. То есть там удобно что-то еще построить более выгодно. И когда вот я разговаривал, говорил, подумайте о мобилизационном плане, кто будет выполнять его, на меня реально все смотрели с большим удивлением.
Сергей Лисовский с нами, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Это программа «Умные парни». Ваши вопросы вижу, и отдельно еще тоже про контроль за товарами поговорим. 7373948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948, телега, говорит Москобот.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Лисовский с нами, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Слушатель наш Виталий спрашивает, какие основные ниши, например, в сельском хозяйстве вы можете назвать в ближайшей перспективе, что может дать какой-нибудь рост. Помню, 15 лет назад увлеклись животноводством, и все-таки даже какой-то ренессанс в этой отрасли у нас случился. Хотелось бы еще что-то подобного.
Нет, ну у нас свиноводство не просто ренессанс, у нас бурное развитие, мы выходим на там, лидирующие позиции, ну не на самые первые, а на серьезные позиции мировые, поэтому сейчас уже, конечно, гораздо сложнее где-то найти тот сектор в сельском хозяйстве, который даст такую возможность реализовать себя, там, ваши капиталы. Но тут надо просто внимательно работать и смотреть. Это сложный очень рынок, очень конкурентный был раньше. Сейчас не знаю как. В свое время, когда вот мои наши сельхозпроизводители курганские жаловались, что была низкая цена, это было в начале 10-х годов на зерно, я им тогда сказал, переходите на масличные. И отдать должное, мы достаточно много производим у нас в Курганской области, мы по ряду позиций, первое, лидируем в стране, и это большой спрос, и хорошая рентабельность, и хорошая реализация. Вот, поэтому тут надо смотреть, как будет все развиваться, но понятно, что вот зерно на сегодняшний день при нынешней системе экспорта и при нынешних пошлинах, оно, конечно, у многих сейчас вызывает, скажем, и опасения, и разочарования. Потому что, опять же, если взять нашу Курганскую область, у нас хороший урожай, но цены нет.
Цена на мировой бирже же формируется?
Ну, цена формируется рынком, там, и в основном экспортерами в том числе, потому что они как раз, чем они больше вывезут, тем больше будет цена внутри страны, потому что когда мы производим зерна гораздо больше, чем нам нужно, то, соответственно, это все давит. И переходящие остатки давят на цену. И, соответственно, все смотрят на них. Ну и когда экспорт у нас замедляется, соответственно, и нет цены для нового урожая в том числе. Поэтому вопрос непростой. Но в любом случае, я считаю, что сейчас будут достаточно эффективны средние хозяйства с таким большим охватом направлений. То есть, ну, это как было и на Руси всегда было, и зерно, и животноводство, и какая-то минимальная переработка. Соответственно, вот если человек хочет заняться, вот он может там себя реализовать, но, опять же, здесь как и было в царской России, потом в начале советской власти, вот так называемые кулаки, это просто были большие семьи, где было много работников, которые были мотивированы, которые работали ради интересов своей семьи.
И сбывали продукцию.
Вот сейчас пришло время, а это не потому, что оно пришло, а потому что ну, наши территории к этому располагают. То есть у нас очень большие территории, достаточно растянутые, с длинной логистикой, и, соответственно, говорю, вот крупный агрохолдинг, он не может везде дотянуться. И там как раз вот могут себя реализовать средние хозяйства, которые вполне могут в рамках какой-то территории быть очень успешными.
А, кстати, вот сейчас, интересно, Кабмин направит более 6 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей с ранее выделенными средствами в объеме 2 миллиардов. Общая сумма поддержки превысит 8 миллиардов рублей. Но из ваших тезисов я понимаю, что этого, ну, либо этого совсем недостаточно, либо господдержка не успевает за расходниками, которые, за расходами, которые
несут. Понимаете, здесь системная, опять же, ошибка. Угу. В свое время, когда только-только вот появились, у нас же никто сельскохозяйство не собирался субсидировать. Когда я в 99-м году решил заняться сельским хозяйством и в 2001-м понял, что во всем мире село субсидируется, и ты не можешь конкурировать с импортом, а у нас его тогда было больше половины, потому что, ну, если взять мясо птицы, то, чем я занимался, то в Евросоюзе субсидировалось до 40% себестоимости мясо птицы. Плюс, когда там была еще экспортная субсидия, то есть, если они вывозили за пределы Евразийского союза мясо птицы, то им дополнительно еще 15% субсидировали. То есть, у них получалось 55-60% себестоимости им субсидировали. И когда, я помню, пришел с этой раскладкой в Минэкономразвитие, а тогда как раз Эльвира Сапхипзадовна там работала и так далее, и стал объяснять, что, понимаете, если вы хотите, чтобы мы конкурировали, то вы нас одновременно условия, либо вы пошлины поднимите, да, Но вы это не можете, потому что тогда цена продовольствия увеличится. Либо нам помогаете, потому что неравноправная получается конкуренция. Потому что, ну, когда тебе субсидируют там, 50-60% себестоимости, конечно, ты всегда выиграешь. Но мне, во-первых, не верили. Сначала мы долго, года полтора-два доказывали, что есть субсидии западные, а потом мне все стали объяснять, а вот у нас мы вступаем в ВТО, поэтому нам запрещают субсидировать так же, как они, потому что каждый последующий член вступает в ВТО на худших условиях, чем предыдущие. Да, это правило ВТО. И, соответственно, вот, да, они вот они субсидируют, но вот они говорят, а вы вот если хотите к нам в клуб, то, соответственно, вы можете субсидировать, но только очень ограниченно. И нам тогда вот эти зеленые и желтые корзины расписали, что мы можем, что мы не можем. Мы тогда с ними согласились, но, тем не менее, все-таки тогда мы приняли вот эти программы развития по свиноводству, птицеводству, и они были, кстати, очень эффективны. А эффективны они были почему? Потому что... Никто не субсидировал ставку, потому что это виртуальная проблема, потому что же Центробанк придумывает ставку, ну, реально придумывает. А нам давали либо
циркуляр,
поддержку безвозвратную, либо бюджетные кредиты. А бюджетные кредиты, это что такое? Вот, например, когда был 2008 год, у нас был кризис, и тогда правительство Российской Федерации выделило 300 системообразующих предприятий на селе и выдало нам кредиты. По-моему, они выдавались под 2%, и еще 1.5% мы платили банку, который следил на то, чтобы мы кредит этот правильно использовали. Ну, проводки все и так далее. Вот у нас он получался 3.5%. Причем, насколько я знаю, все кредиты эти вернули, все предприятия выжили, это было очень эффективно. Более того, оказывается, так Китай работает. То есть они, какая бы у них ставка ни была для рынка, а предприятия, они субсидируют бюджетно под очень низкий процент. Это, кстати, одна из причин, почему там постоянно пытаются Евросоюз и американцы ввести дополнительные пошлины, потому что они считают, что это не рыночная история и так далее.
Это государство для этого и дано, чтобы регулировать.
Ну, так вот мы почему-то пошли по пути вот самому жесткому. Мы придумываем эту ставку для всех. И все ее платят. И самое страшное, что ее платят производители, которые в конечном итоге платят эту ставку, платят простые граждане. А говорить, что из-за низкой ставки инфляция, но если вы даете кредит дешевый предприятию, и оно производит продукцию, то здесь никакой инфляции не будет. Вот. Если вы даете потребителю, который на эти деньги покупает, потребительские кредиты, то вот это как раз инфляция. И они могут быть по вашей этой придуманной ключевой ставке. А предприятие-то здесь при чем? А мы сами порождаем инфляцию, давая дорогие кредиты, соответственно, предприятие вынуждено брать эти кредиты и
закладывать всю
закладывать это в стоимость продукции. Вот вам и инфляция.
А другой момент. Мы с вами говорим про внутреннюю конкуренцию, а по внешней конкуренции ведь враг не дремлет, пытается Россию там с разных рынков вытеснить. И я даже помню, что был такой циркуляр у американцев, не знаю, дали они движение этому акту или не дали. В общем, законопроект, который направлен на вытеснение российского зерна, например, с мирового рынка. Вот конкуренция как таковая все-таки на внешнем рынке продолжает существовать? Или там нет, тоже такие процессы...
Конкуренция, конечно, продолжается, и этот, понимаете, этот рынок международный, понятно, мы в него пришли-то последние там 15 лет зерновой, а там Чикагская зерновая биржа существует, по-моему, уже лет 120, понятно, у них и опыт, и связи наработанные. Но получилось так, что мы попробовали диктовать условия мировому рынку зерна, и когда вот произошло событие 22-го года, и стали отказываться от энергоносителей наших, удобрений и так далее, на Западе поднялась себестоимость, и мы стали повышать стоимость экспорта зерна, причем в таком приказном порядке, не в рыночном. Ну, и к чему мы привели, что на следующий год капиталисты поднапряглись, увеличили количество посевной площадей и стали производить еще больше зерна, и, соответственно, спрос на нашу пшеницу стал резко падать. И это рынок конкурентный, и тут надо быть очень внимательным. Почему я вот говорю, что очень опасна монополия экспорта зерна, потому что во многом этот рынок субъективный, то есть это личные отношения глав компании, владельцев компании.
Как они выстроили коммуникацию.
И, да, угу. И вот эта коммуникация при том, когда уходит крупный экспортер, она исчезает. Ну вот, например, мы там понятно, что нельзя давать крупным экспортерам, тому же как Cargill, который был на нашем рынке, доминировать. Но их присутствие нам помогало, потому что они были, давали хорошую цену нашим крестьянам. Да, они, скажем так, давали конкурентную цену. Мы их убрали, исходя из того, что они негодяи. Ну, да, может быть, сейчас это правильно. Но кончилось это тем, что Cargill имел своих клиентов под наше зерно, а сейчас это зерно он покупает не у нас, а покупает у Румынии и Украины. То есть мы от этого выиграли или проиграли, это большой вопрос. Поэтому это очень внимательно, это очень тонкий механизм, и, конечно, в нем надо, чтобы разбираться, надо быть очень квалифицированным специалистом. К сожалению, вот последние годы у нас в государственном аппарате таких специалистов я не видел.
Менеджмент новый какой-нибудь.
Что?
А, менеджмент новый нужен для того, чтобы обучаться?
Ну, новый, пока он научится, мы, честно говоря...
Ну, у нас был опыт приглашения менеджеров со стороны, но тоже вопрос, насколько это было эффективно.
У нас есть, например, Зерновой союз старый, который возглавляет Злачевский Аркадий. Я с ним воевал. В 2008 году мы с ним, я первый тогда, мы стали выступать за то, чтобы ввести ограничения на экспорт зерна. Ну, потому что тогда цена, я помню... За два месяца в три раза выросла стоимость фуража, и это был конец вообще всем нашим предприятиям, это было понятно. А у них были контракты подписаны, и, соответственно, мы были как оппоненты жесткие, но, тем не менее, это нас правительство поддержало, ввело ограничения. Вот эта система ограничений, она с 2008 года. И она нужна, но она нужна только в таких ситуациях, которые были там. Она бывает нужна там раз 5-7 лет, когда там не урожай или еще какие-то моменты. Но, тем не менее, они же реальные профи, 30 лет они занимались этим, и очень успешно, благодаря им мы захватили огромную часть рынка зернового. Вот. Ну и как-то, так как они позволяли себе иногда сделать замечания определенные в рамках оценки действий ряда государственных чиновников, вот, они были неудобны, их отстранили от этой. В результате вот этой зачистки у нас получилось, что остались одни удобные. А кто у нас, это не у нас, это если взять всю российскую историю, любую мировую, удобно это всегда люди малоэффективные и малопонимающие, но они очень хорошо умеют смотреть в глаза руководству. И вот эти вот хорошо смотрящие, они стали рулить, исходя из их понимания проблем зернового рынка. Ну, соответственно, получили то, что получили.
Есть еще одна тема, которая периодически всплывает. Вот будущее торговых центров на фоне ухода торговли вообще на платформы. В первой части мы с вами поговорили про проблемы для тех, кто сбывает свою продукцию, проблемы маркетплейсов. А теперь есть другая проблема, что у нас есть риск простаивания большого количества площадей торговых, потому что эпоха была, эпоха закончилась, когда офлайн-торговля. Вот. И что с ними будет, как думаете? Как это вообще на конкуренции именно в сфере торговли будет сказываться?
Ну, понимаете, это рынок, я не вижу в этом трагедии, потому что когда мы говорили торговым сетям, что вот вы нас угнетаете, мы продаем ниже себестоимость, они разводили и говорили, и вы не умеете работать в современных рыночных условиях.
И куда же вы денетесь, говорили они,
ну,
да?
Ну, это подспутно понимая это, да, теперь они, похожая ситуация. И иногда мои коллеги потирают руки, типа, вот теперь аукнутся, значит, им наши слезы. Но я говорю, ребят, мы все в одной лодке, мы все создаем экономику этой страны, да? И если провалится торговый центр, в конечном итоге это и придет и к вам с той или иной волной. Там, не, может, не с первой, а там со второй или третьей. Так. Поэтому надо, вот сейчас государству надо помочь и торговым центрам, и помочь... торговым сетям, потому что вот этот вот захват рынков маркетплейсами, он реально дикий, и они никак не отрегулированы, и они ведут себя крайне некорректно в отношении вообще общества и страны, где они работают.
Но не проще ли их отрегулировать? Ведь странно, ну, люди вряд ли в офлайн вернутся, потому что в онлайне очень многим удобно там приобретать те же самые товары, потому что они не переплачивают за аренду, за работу сотрудников и так далее.
Ну, вы знаете, сейчас цена в онлайн и офлайн, она практически одинаковая. То есть... И потом, знаете, я вот смотрю на молодежь, и я часто вижу этих курьеров, которые бегают туда-сюда, да. И вижу, что они там пакет молока везут или еще что-то, в общем, по мелочи. А то если бы это молодежь, а в основном это, я так понимаю, молодые заказчики, если бы эта молодежь использовала это время для общения, для знаний, для собственного развития, а они же сидят в телефонах и играют на гаджетах. То есть, лишает себя возможности самим выбрать товар и реально, скажем так, его оценить, они ведь ничего не приобретают. Это время, которое они как бы сэкономили, оно им совершенно не нужно, и они его сжигают.
А я сразу вспоминаю Сергея Федоровича в этом отношении, когда очень много было торговых центров, были люди, которые в том числе и в этой студии сидели, говорили, вот бы эта молодежь пошла там куда-нибудь в музей, потому что они нашли себе времяпровождение, это фудкорты.
Согласен.
Общество потребления, что делать.
Согласен. Вот. И хотя бы спортом занялись. Посмотрите, у нас сколько толстых, полных молодых людей. И больных. И это очень плохо. Поэтому вот это вот увлечение курьерами и доставкой, оно не оздоровляет нашу и не создает нам дополнительную стоимость в нашей экономике. Оно только усугубляет эти проблемы, которые у нас есть. И мы же, помните, сколько, года три пытались о платформенной экономике принять закон.
Да.
Потом его приняли в крайне общем варианте. Но приняли, потому что хоть что-то принять, да, к чему, но, скажем так, он не решил многих-многих задач. Вот я там по своей специфике, где я понимаю, я подавал поправки, мне говорят, слушай, давай сейчас не подходи, вот сейчас примем в таком варианте, потом будем править. Ну, в этом логика есть определенная. Но сейчас настало время все-таки насытить этот закон, чтобы скелет оброс мясом, и чтобы он был рабочим.
Ну, может быть, это правда естественный как бы ход истории, потому что маркетплейсы, ну, правда, развивались, наверное, несколько быстрее, чем успевали все вот эти вот, как это, сначала обросли мясом, а теперь задумались о костях.
Тут много. Да? Первое, то, что действительно быстро. Второе, что никто не заметил, как они появились, и на них не обращали внимания.
Пандемия – основной рост.
Что?
Пандемия – основной рост.
Пандемия помогла. А в-третьих, получилось так, что их мало – и они обладают гораздо большим административным ресурсом, чем те же торговые сети, которые были, их было много. А тут сразу произошла монополизация рынка, то есть появилось там 3-4 крупных оператора федеральных, региональных нет, и, соответственно, они смогли пролоббировать собственные интересы гораздо эффективнее, чем когда вот мы боролись с торговыми сетями, их были там, ну, скажем так, с учетом региональных сотни, ну, в начале, да. И, конечно, они не могли объединиться, потому что им были разные интересы, регионы, федералы, ну и так далее. Соответственно, они не могли так сконцентрировать свою административную силу и возможности, чем это смогли сделать 3-4 крупных федеральных оператора. И это субъективный фактор, но он оказался решающим.
Ну, то есть, получается, что... Я просто помню, как выступала ассоциация там, торговых центров, говорила, что надо что-то делать с маркетплейсами, потому что вот мы там теряем клиентов, и, соответственно, маркетплейсы отучают людей от какой-то там правильной, значит, правильного потребления, хотя что есть правильно, не очень понятно. Но смысл в том, что есть конкурирующие структуры, и здесь, наверное, вопрос не кто кого заборет, а кто для кого выторговывает наиболее какие-то подходящие системы.
Нет, просто надо, чтобы торговые, во-первых, маркетплейсы отвечали, ведь они же сначала играли в ту же игру, что и торговые сети. Мы не торгуем, мы даем полку.
Так.
И маркетплейсы говорили то же самое. На самом деле они реально торгуют. Они влияют на торговлю, на покупателей, на продвижение товара нужного им и выгодного им и так далее. Они реальные торговцы. Вот. И не случайно же вот в законе о платформе экономики маркетплейсы все время пытаются пробить, что они договор комиссии сохранить, ну, какой у них и есть.
Как агрегатор, что ли?
Получается. Ну, договор комиссии, когда ты не покупаешь товар, а ты просто получаешь комиссионность реализации. То, что, кстати, хотели торговые сети, мы им запретили законом. что они должны выкупать товар, да, там, понятно, с рассрочкой, без рассрочки, но выкупать. И тогда они, получается, продавцы, они отвечают. Но то же самое сейчас происходит и с маркетплейсами, они пытаются сыграть ту же игру, но это очень опасно, когда ты реально влияешь на рынок потребления и рынок производства, но при этом ты формально вроде ни за что не отвечаешь, точнее, тактически, фактически ни за что не отвечаешь, то, конечно, ты будешь играть в собственную прибыль и совершенно не думая об интересах страны и государства.
Но если, в принципе, отрегулировать деятельность маркетплейсов, не получается ли, что объективно даже для экономики они выгоднее, чем торговые центры, потому что... Чисто статистически, скорее всего, человек больше купит, лежа в кровати, скроллит ленту перед сном, нежели ему надо собраться, собрать детей, отвезти, значит, себя в этот торговый центр, потратить там время, побродить, передумать, ничего не покупать. А здесь он раз-раз-раз и купил.
Понимаете, мы, может быть, в короткий период это и так, но в длинный период это точно не так, потому что... Я опять же говорю, что маркетплейсы ведут к вымыванию качественных производителей, соответственно, к вымыванию реального производства и, соответственно, снижению доходов именно от производителей, а не от потребления. Потому что в конечном итоге, что такое потребление? Потребление – это трата зарплаты, которые на производстве заработали наши граждане. Ну, если они не воруют, а зарабатывают. А и таких большинство. Соответственно, если мы убьем производство, то у людей просто не будет зарплаты, чтобы купить это вот многого на маркетплейсах. Поэтому в долгую, даже среднюю, это очень губительная история. И когда вы говорите, чем отличается торговая сеть, там онлайн-магазин от офлайн, но в онлайне ты можешь попробовать товар, посмотреть его.
В офлайне, да.
Ты реально в магазине, ты можешь посмотреть и сравнить, хоть у них цена одинаковая, вроде выглядит разная, ты можешь понять уже все-таки, в чем разница, да? На онлайне, ты, офлайне, ты, к сожалению, можешь только потом догадаться, что товар-то оказывается с червоточинкой, но будет уже поздно.
Слушатель наш говорит, слушаю с интересом вашу программу, вспомнил, как внешние факторы позволили нам выиграть. Ушла конкуренция в виде крупных сетей, которые производили одежду, они ушли, пытались нас наказать, а посмотрите, вместо этого какое количество текстильных производств было открыто, значит, не все потеряно. Ну, это, видимо, про крупные вот эти
магазины. Нет, но плюсы, конечно, есть, и более того, плюс самое главное, что наши... финансовый блок, понял, что теперь рассчитывать можно только на себя и продавать нефть бесконечно. Мне же в 2000-х годах один из, кстати, людей, который до сих пор в обойме, сказал: Сергей Федорович, зачем нам ваши птицы? У нас есть нефть, газ, мы это продадим и все купим. Это, и причем так сказал, что все, вы ерундой занимаетесь там. Зачем ваши птичники там? Это же головная боль. Поймет еще, что с ним делать.
Так.
Вот. И, к сожалению, это все оставалось. Если это не озвучивали, то внутри это все такое представление оставалось. Теперь, когда все поняли, что нефть, газ нам не обеспечат вот в данной ситуации наше развитие и состояние нормальное, то только своя экономика. Своя экономика – свои производства.
Сергей Лисовский был с нами, зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Федорович, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я с вами до завтра прощаюсь.